вы знаете 10 заповедей?
Не убей, не укради и не спи много.
Попадают ли собаки в рай?
Конечно, обязательно. Собаки попадают, они уходят потом по радуге.
Верите в судьбу?
И да, и нет.
А что это такое?
Судьба? Ну, это предопределенность всех действий в мире посредством квантовой теории.
Почему Бог нас сразу не сделал хорошими?
Чтобы ему работы было больше.
Голос народа. Голос народа. Ваш голос в прямом эфире.
Привет-привет, дорогие друзья. Вторник, 16:00. Это означает, что в эфире Радио Теос передача «Голос народа». Ее бессменный, как я надеюсь и верю в это, ведущий Владислав Юртов. И сегодня у нас очередной гость в студии Алексей Робертович Корчагин. Здравствуйте.
Добрый день.
Второй пастор евангелической русской церкви. И мы оба, все вместе, оба. Да, мы оба, я и Александр Анисимов, который делал анонс в нашей передаче за 5 минут до эфира, узнаем, и вы все тоже, что же такое евангелическая русская церковь. Будем разбираться вместе, ну и послушаем, что же говорили жители Санкт-Петербурга на мои каверзные вопросы, и что по этому поводу скажет Алексей Корчагин. Пока я вам напомню, телефон прямого эфира 8 800 333 1706, сайт teos.fm, кнопка «Слушать радио», задать вопрос, Viber и WhatsApp, на который вы можете писать, плюс 7 977 850 0996. Приложение Радио Теос позволяет вам писать нам, слушать нас, ну и участвовать активнее в эфире. Также, друзья, вы можете послать на номер 7715 смс-ку вида Теос, пробел и сумму пожертвований, которую вы готовы на благое дело Радио Теос выделить из своего бюджета. И на сайте ВКонтакте, в нашей социальной сети, вот в нашей группе, да, в социальной сети ВКонтакте, есть также клавиша «Пожертвовать», нажав на которую, вы попадете на удивительную страничку, которая также вам позволит легко, с улыбкой расстаться со своими средствами в любых их количествах на благое дело, друзья. Продолжим. Итак, Алексей Корчагин, давайте начнем с самого начала. Как вы стали вторым пастором, да?
Угу.
И где первый пастор? Да. И что же такое евангелическая русская церковь? Почему, во-первых, она, а, евангелическая, б, почему она русская? И может ли быть евангелическая церковь без слова «русская»? Это что, только для людей определенной национальности церковь или что?
Ну, хороший вопрос. Я сам как-то задумывался об этом. Почему именно евангелическая? Разве может быть не евангелическая вообще церковь?
Или не русская, да?
Или... А, нет, русская – это немножко есть специфика, потому что есть русская традиция. И если рассказать чуть-чуть об истории евангелической русской церкви, то станет понятно, почему именно русская. Потому что начиналась она как миссия среди, ну, населения, которое у нас считает себя, позиционировало себя как православное, да? И эта миссия, задача ее была проповедь Евангелия среди людей, которые считают себя православными.
Ну, постсоветского пространства.
Постсоветского пространства, да, это было начало 90-х тогда, было большое пробуждение, все его помнят. И затем все это вот превратилось в итоге в церковь, и вот поэтому русская. Поэтому мы используем некоторые элементы православного богослужения, но наполняем их евангельским, полностью евангельским, или стараемся наполнять его евангельским содержанием.
Какой-то симбиоз православной церкви и евангельской церкви?
Нет, просто внешность, внешние обряды некоторые. Угу. Ну, это, я думаю, что людям в какой-то степени упрощает или тогда упрощало, что ли, вхождение в церковь, вообще вхождение в христианство.
Угу. Такой, ну, не особо шибкий стресс, да, при переходе от...
Да.
Да. Православной церкви к евангельской через,
да,
вот эти обряды, да, которые, или ритуалы, как это правильно называется у вас?
Ну, обряды.
Обряды,
да,
ритуалы.
Да.
Угу.
Обряды.
Скажите, пожалуйста, отличается ли чем-то церковь? Вот есть два названия же, да, мы слушаем. Кто вот нас слушает постоянно, тот точно знает, что существует две версии этого слова: евангельская и евангелическая. Вот у вас написано «евангелическая церковь». Угу. Чем-то она принципиально отличается от евангельской?
Думаю, что разницы нет. Ну, просто традиционно, скажем, вот церкви, принадлежащие к лютеранскому сообществу, они традиционно чаще называются евангелические.
Угу.
Почему, я, ну, не знаю, затрудняюсь ответить. Ну, просто как... тоже, видимо, какой-то традиция, привычка.
Какого-то особого смысла вы не вкладываете в слово именно евангелическое, да?
Нет, не вкладываю какого-то специального. Евангелическое тоже, что евангельское. Ну, просто слово более красивое.
Угу. У нас звонок есть, студию послушаем. Радио Тео, здравствуйте, говорите.
Здравствуйте.
Говорите?
Алло. Алло.
Да-да, мы вас слушаем, говорите, пожалуйста.
А, слышно. Вот я хотел, можно задать любой вопрос?
Можно, конечно, можно. Да, задавайте.
Конечно, да. Я давно мечтал задать, и вот неважно кому, но решил вам задать, да? Вот как относиться к экстрасенсам? Вот я смотрел в субботу, воскресенье, битва экстрасенсов, 13-я битва, да? Ведь это дар у них от Бога, ведь правильно ведь, да? А Бог не любит колдунов, экстрасенсов, как я понимаю, там, астрологов и прочих там. Ага. То есть они же помогают людям. Вот если вы смотрели эту битву 13-ю, ну, неважно там это, битва экстрасенсов, да? Они же людям помогают очень в разрешении вопросов, да, вот убийцев-то, убийцы ищут, находят там. Uh-huh. И люди говорят, как камень с души после их встречи, да, как камень с души. Как понять, Бог ненавидит, не любит этих колдунов, экстрасенсов, а дар дан от Бога, ведь правильно ведь? Как к ним относиться?
Как вас зовут?
Владимир.
Владимир, да, спасибо за вопрос, сейчас мы попытаемся на него ответить. Да, до свидания.
Да, Владимир. Понимаете, сказать, что Бог кого-то ненавидит, я бы не так не сказал. Я бы не сказал, что он ненавидит колдунов или ненавидит экстрасенсов. Скорее, ему, ну, скажем так, мягко очень не нравится то, чем они занимаются. Потому что действительно я верю, что есть у некоторых людей какие-то особые способности. Во что они их превращают, да? Это один вопрос. То есть, если какой-то дар имеет, ну, например, музыкант имеет какой-то дар, да, этот дар должен служить прославлению Бога. Если писатель, то же самое, художник, также, значит, если он художник, дар дан от Бога, а он вместо этого рисует, скажем, плакаты с каким-нибудь нехорошим содержанием. И все так. То есть, грех не в том... Грех как раз в том заключается, в том, что человек дар Божий использует не по назначению, для прославления самого себя, например, и все. Вот. Что касается конкретно экстрасенсов, я никогда не обращался к экстрасенсам, никогда, и не советую никому этого делать. Почему? Потому что хотя есть люди, действительно одаренные какими-то особыми такими способностями, их крайне мало, а большинство из так называемых экстрасенсов являются просто обманщиками, с моей точки зрения. И это, ну, телевидение есть телевидение. Телевидение работает для другой цели.
Я бы, знаете, привел такое сравнение, оно не очень, наверное, удачно и корректно, да. Но тем не менее, вот любой человек стремится к удовольствию, да?
Да,
иметь хорошее здоровье – это тоже счастье и удовольствие.
Да, да.
Есть тут наркотик. Любой, неважно какой, который приносит нам удовольствие.
Да.
Да? Но в этом наркотике всегда содержится порок, да, зло, корень зла, корешок зла, который со временем прорастает, и человек становится, во-первых, зависимым для начала, во-вторых, он разваливается и превращается в гниющий кусок, извините мяса, да, который...
Да, или приводит к полному расстройству психики. Вообще наш враг... Главный враг, он делает все, идет на всяческие ухищрения, лишь бы отвлечь людей от Бога. Поэтому, как бы, я бы советовал вам быть поосторожней и не обращаться ни к экстрасенсам. Обращайтесь к Богу.
Угу.
Он может исцелить, и он может помочь в любое время, и совершенно, так сказать, не требуя за это никаких плат. Денег.
Алексей Робертович, звонок нашего слушателя был очень приятен, но неожидан и немножечко сбил подготовленный план ведения нашего сегодняшнего радиоэфира. Но очень кстати, да, мы заговорили о счастье сейчас, да, о том, что каждый человек хочет счастья, хочет иметь здоровье. А у меня как раз был сегодня вопрос, я на улицах Санкт-Петербурга задавал вопрос такой, как стать счастливым? Послушаем версии людей на улицах Санкт-Петербурга, ну и ваш план на это.
Глаз народа.
Как стать счастливым?
Просто жить. Наверное, жить по совести.
Стараться делать все, чтобы стать.
Не знаю.
Не верить в Бога.
В миру утопическое понятие.
Принять.
Любить. Не унывать. Не огорчать и не огорчаться. Ну, это самое важное.
Верить.
Обрести семью, наверное.
Для счастья много не надо, лишь бы все были здоровы.
родить детей.
Глаз народа.
Родить детей и не верить в Бога. Вот таких два варианта мы тоже услышали. Как вы думаете, невера в Бога приносит счастье или нет?
Она приносит какую-то иллюзию, может быть, счастья, что вот я такой свободный. И, знаете, я вот обнаружил себе... Ну, известно, да, что все люди хотят, чтобы их любили.
Угу.
Все люди стремятся действительно к счастью, да, даже те, которые идут вешаться, они на самом деле думают, что им это даст какое-то облегчение, угу. И что там они вот найдут покой.
Да, это тоже их путь к счастью на самом-то деле, да, к покою.
Да, 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 то есть стремление к счастью, опять-таки продолжая эту же тему предыдущего, стремление к счастью – это от Бога, а вот как человек его реализует, вот в этом может быть заблуждение, ошибка, грех. То есть человек придумывает себе разные суррогаты, наполняет себя какими-то суррогатами, вот этими, замену счастья пытается найти. И, конечно, любовь, вот там прозвучало, да, любить, жить по совести. Ну, да. Но я обнаружил действительно, что кроме желания быть любимым, в человеке гораздо более сильное есть желание, оно не так явно проявляется, но оно где-то так глубоко, из глубины, это желание любить, отдавать. Не, ну, как Иисус говорит, блаженнее давать, чем принимать. И это действительно блажение. Когда хоть раз почувствовал это, реализовал себя в этом.
В чувстве любви?
В чувстве, да, отдавания себя, угу. любви к другим людям. Лев Толстой даже как-то сказал, хотя, наверное, не очень уместно его цитировать, но он сказал: «Счастье – жить для других». Вот такая у него фраза была. И это действительно так, когда пытаешься этим жить, и когда попробовал раз, то понимаешь, что это гораздо больше даже, чем если когда тебя кто-то любит.
Но ведь мы знаем множество людей, вполне себе неверующих в Бога, mm-hmm. да? Вот кто-то сказал, что счастье не веря в Бога. Вот есть люди, которые, секунду, не верят uh-huh. в Бога, и при этом они искренне любят кошечек, собачек, они любят свою жену, мужа, детей, людей вообще, помогают mm-hmm. им, участвуют в каких-то благотворительных mm-hmm. акциях, то есть реализуют себя в чувстве любви, как yeah. они это видят, yeah. да? Они испытывают счастье, но при этом они не верят в Бога. Вы как думаете, возможно ли это или нет? Быть счастливым и не верить в Бога?
Понимаете, человек останавливается на какой-то ступеньке и думает, что он уже чего-то вот достиг, да, что вот он уже счастлив, уже мне больше ничего не надо. Я как-то у Льюиса, кажется, у Клайва Льюиса я читал такую очень интересную мысль, что проблема человека не в том, что ему трудно угодить, а в том, что ему слишком легко угодить.
Uh-huh.
То, что предлагает Бог, оно настолько велико, что человек не может в это поверить и ну, не в состоянии, как бы сказать, о, нет, мне так много не надо, там. Мне бы что-нибудь, вот кошечку, да, собачечку. Там. Понимаете, это хорошо, когда человек любит животных. Я сам очень люблю животных. Вот, я очень люблю свою жену, люблю детей. И... В то же время я понимаю, что все это дал мне Бог, и ну как не любить Бога? Счастье в том, когда ты не только осознаешь, что Бог любит тебя, а в том, чтобы любить Его самого.
Но вот эти люди неверующие и счастливые, они себя вообще не нагружают понятием да, Бог, да. да? Для них он не существует, они об этом не задумываются, и их любовь не становится от этого меньше или становится?
Я думаю, становится.
Думаете, становится?
Да.
Вы знаете, вы сказали так... А, да, говорите, потом я закончу свою мысль.
Да, я... Опять-таки, да, любовь... Написано же, что любовь Божья излилась в сердца наши, да, не наша любовь к Богу, а Его любовь излилась в сердца наши, да, Духом Своим, Духом Святым. Я думаю, что любить Бога, вот... Эта способность, она в человеке, ну, вот ее нет. И она может появиться только тогда, когда Бог сам изольет в сердце эту любовь.
То есть счастье заключается в том, чтобы любить, и поскольку Бог дает нам какую-то, ну, непрекращающуюся возможность любить себя, да, потому что он не умирает, он вечный, поэтому счастье в любви к Богу, оно более устойчивое, что ли, более естественное и более настоящее, так?
Да, конечно. Но и вообще, как бы, счастье – это же не предел. Есть состояние блаженства, которое гораздо выше, чем счастье, чем, особенно тем, чем наше человеческое представление о счастье.
Я вот все-таки закончу свою мысль, которую я хотел сказать.
Конечно.
Вы сказали о том, что Бог предлагает очень простое решение для обретения счастья, но не все этим решением пользуются, да?
Да.
Я вспомнил такой интересный момент. Это такая аналогия, которая очень ярко показывает вот то, что вы сказали. У меня есть очень близкая родственница одна, и она немножечко болеет.
Угу.
И вот она посетила врача, который лечит... Ну, он не то чтобы врач, он мануальный терапевт, как-то так, да? То есть нужно какие-то... И он дал ряд упражнений физических, которые, выполняя, можно избавиться от болезни, которой страдает вот моя близкая родственница. А в конце... И они очень простые, главное, эти упражнения. Не какая-то там хатха-йога, там, да, не нужно скручиваться в бараний рог. Это просто комплекс непростых упражнений, которые нужно ежедневно выполнять. И в конце он добавил, но вы же не будете их делать, потому что они слишком простые, да? Вот если бы ей сказали какие-то, не знаю, асаны там крутые выполнять, где нужно очень сложно все это делать, они какие-то вот такие вычурные все, она бы их делала, потому что это вот имеет вид такой, да, вид более значительный, чем простые, незначительные вещи, но в которых в этой простоте и кроется рецепт исцеления. Ладно, хорошо, спасибо. Давайте продолжим про вашу историю. Во сколько лет, когда вы поверили в Бога? Сколько вам было?
Мне было 34 года, когда я уже действительно уверовал, уверовал в Бога и пришел в церковь именно. Но за год до этого Бог уже меня призывал, как я теперь вот задним числом как бы осмысливаю это дело. Вот, получается, я когда вспоминаю этот год, я не пытаюсь вспомнить, я не помню ни одного события, он как будто выпал из моей истории, да, то есть он был такой пустой с момента того, как Бог меня коснулся, и до того момента, когда я пришел в церковь, меня в церковь привел один друг мой давний, привел, и я сразу на первом же служении сразу же покаялся, я плакал, я чувствовал, что вот это то место, куда я пришел, это наконец-то то, где я должен быть, и вот такая была радость. Ну, в скорости после этого я крестился, ну и так дальше, дальше, дальше.
Скажите, пожалуйста, Алексей, а вы пытались как-то для себя определить путем, ну, вербальным, с помощью слов, кто такой Бог?
Ой. Это хороший вопрос. Обычно говорят, ну, Бог, Отец, но я думаю, что Бог больше, чем Отец, конечно, и больше, чем Мать, и больше, чем... Это такие слова, которые, ну, пытаются нас как-то приблизить, такие образы, что ли, которые пытаются приблизить нас к пониманию того, что... кто есть Бог для нас. Наверное, когда мы говорим, что Бог – Творец, да. Ну, если правильно понимать, что такое Творец, да, вот это Создатель или образователь наш. Вот он и нас образует вербально, да, хотите вербально, да,
да?
Вот представьте
словами.
Себе, что Писание говорит, что Бог каждого человека творит в утробе матери.
Угу.
То есть это не просто. Не просто творец, который взял, там запустил какую-то машинку, и она там штампует людей, как, значит, роботов там, с конвейера. Да? Вот он каждого берет, складывает эти молекулы одна к одной, и он вот эту вот ДНК, про которую мы там вообще ничего не знаем на самом деле, вот он вот ее вот так вот скручивает, там, и это все делает он. Но нельзя сказать, что это просто отец, или что просто там кто-то еще. Это... Для нас это больше, чем все. Больше, чем все.
Я спросил сегодня людей в городе, как бы они описали Бога одним предложением. Просто людей на улице. Слушаем.
Глас народа.
Как бы вы описали Бога в одном предложении?
Вера.
Любовь.
Высший разум.
Никак.
Всевышний.
Вера.
Не знаю, никак.
Не существует.
Высшее что-то. Наверное, души успокаивающие. Очень часто люди именно приходят к Богу тогда, когда на душе очень-очень неспокойно.
Любовь.
Ну, что-то такое сверхъестественное, такое, чего мы никогда не видим, но благотворим.
Не знаю даже, что сказать.
Глаз народа.
По данным ВЦИОМ, у нас 86, а то и 92% верующих людей, ну, которые себя называют, по крайней мере, верующими, да, как бы они это ни понимали. И, казалось бы, если ты себя считаешь верующим человеком, ну, я так думаю, да, нужно, наверное, размышлять о том, все-таки, кто же такой Бог для тебя лично, да? Может быть, не вообще там какое-то умное определение словарное, но кто Бог для тебя лично? И мы видим, что только там 1-2 человека более-менее, да, сказали, что, ну, Бог – это любовь, или Бог – это вот то-то. А остальные ну, не очень уверенно об этом говорят, как вы примерно. Как вы думаете, почему так? Почему мы, это всем нам свойственно, да? Почему мы так хотим иметь над собой, ну, многие из нас, пусть в тайне, некоего Бога, да, некое существо, которое бы оберегало нас, защищало, делало нам хорошо, делало нас счастливыми и здоровыми, но мы как-то... Не сильно размышляем над тем, кто это на самом-то деле для нас. Почему?
Почему? Ну, если коротко, да, совсем коротко, да, по причине грехопадения, да, так мы же знаем, почему. Почему человек не ищет Бога? Хотя стремление искать Бога сам Бог вложил в нас. Само стремление – это как бы такое воспоминание о рае, о том времени, когда вот мы с Богом вместе ходили по райскому саду. Оно где-то в человеке есть. Даже вот во многих песнях вот у Акуджавы я очень часто такую нотку прослеживаю. Да? «После дождичка небеса просторны», там вот он как бы воспоминает такие вещи. Там очень остро чувствуется эта тоска по раю. Тоска по утерянным каким-то взаимоотношениям. Вот. Ну, ищет человек счастье, да? Наверное, счастье вот в этой вот любви, восстановлении вот этих взаимоотношений, которые на самом деле, конечно, больше, чем любовь. Но и любовь тоже, да. Ну, почему? В двух словах это не скажешь. Или там в одном предложении.
Если бы к вам обратилась маленькая девочка лет 8, там, 9, у вас же 4 внуков, вы говорили, да? Если
да,
не ошибаюсь.
4
Сколько
внуков.
Им лет?
Ой, ну, от сих до сих.
От сих до сих.
Да.
Ну, пусть там лет
7. Старше уже 15.
Старше 15, но младше лет 7-8, наверное, есть такого возраста,
да,
примерно.
Да, да.
Вот если бы к вам подошел внук или внучка, это кто это, и спросила бы, деда, скажи, пожалуйста, а вот ты ходишь, Богу молишься, а Бог кто это? Что бы вы сказали этому ребенку?
К сознанию ребенка, конечно, надо приспосабливаться его понятиями, поскольку они растут, так получилось, что они растут без отца, внуки мои, я бы, наверное, сказал бы, что это все-таки как отец для них, они нуждаются в отце, я думаю, так.
У нас вопрос есть от Светланы из Праги, даже там нас слушают, слава богу. Добрый день, у меня два связанных между собой вопроса. Как обрести радость в Господе даже тогда, когда все, к чему ты стремишься, рушится? Все, кого ты любишь, у тебя отбираются. И может ли быть так, что Господь как бы завидует, что сердце прилепляется к земному? Спасибо. Вот такой вопрос от Светланы из Праги.
Не завидует, я бы сказал, он ревнует. Да, потому что человек, привязываясь к земному, способен забыть о Боге, о том, что есть что-то выше, что-то больше. Да? А как обрести радость? Вот это как раз то, о чем я хотел сказать, что есть что-то выше, чем счастье, и это радость, радость Господи. Человек может быть несчастен, у него может быть болячки какие-то, и у него может быть в жизни все разрушается. И, казалось бы, нет повода для радости. Но, тем не менее, если человек знает Бога, то повод для радости всегда есть, потому что мы знаем того, кто нас спас. Мы знаем того, кто любит неизменно, даже несмотря на то, что делают люди, то, что делает мир с нами, на то, что в миру вообще происходит. Сейчас очень много чего такого неприятного происходит. То есть радость, она выше, она над всем. Радость – это вообще духовное состояние. Это не просто чувство, это духовное состояние. Если счастье – это можно отнести к такому душевному все-таки, ну, такому состоянию или чувству. Вот счастье – это все-таки больше чувство, чем состояние. А радость – это именно состояние, в котором человек может находиться всегда и несмотря на то, что происходит снаружи.
Ну, часть вопроса Светланы заключается в том, что вот она говорит, все, кого ты пишет, вернее, да, все, кого ты любишь, у тебя отбираются. Может ли, на ваш взгляд, Бог забирать людей, кого ты любишь, ради себя, ради ревности, из-за своей ревности? То есть Бог берет и, может быть, не уничтожает, а позволяет умереть, да, человеку, или он куда-то исчезает в неизвестном направлении. То есть забрать у тебя любимого по причине того, что ты любишь этого любимого больше, чем Бога. Бог это может сделать? Это ведь зло, наверное. Нет?
Нет, я не думаю, что это зло, но мы воспринимаем это как зло, да? Но не думаю, что это на самом деле зло. У меня 2 года назад умерла мама. И я тоже бунтовал против Бога. У меня был такой бунт. В действительности я очень к ней привязан был, как обнаружилось, да? Хотя, когда, пока она была жива, я этого не осознавал. Ну, мать, конечно, я к ней приезжал, она мне очень много помогала, и я чем мог. Но вот, понимаете, я ее очень люблю и очень любил, но вот в жизни своей я не так часто это говорил. И, может быть, тогда, когда надо было сказать, я не сказал. Вот, и эта потеря показывает на то, что я не думаю о том, где она сейчас, а я знаю, что она с Богом сейчас. Я не думаю о том, где она сейчас, я думаю о том, как мне плохо без нее. То есть это проявление эгоизма на самом деле. Мне плохо без нее, а ей там хорошо без меня. Потому что она знает, что когда придет мой срок, я буду там же, где она. Вообще, очень легко стать таким мизантропом, если не верить в воскресение мертвых, если не верить в загробное воздаяние. Тогда вообще все плохо. Тогда вообще все, мир уже давно бы закончился.
Угу.
Я верю в то, что мы будем вместе, и мы увидим друг друга, узнаем друг друга, и что-то простим друг другу. Поэтому, хотя мне плохо без моих близких, которые ушли, да, но тем не менее я радуюсь тому, что они там, и я буду там, вот что главное.
Хорошо, спасибо. Когда вас ваш товарищ пригласил в церковь, чем он вас вот так вот приблёк?
О, мы сидели на кухне втроем, и они стали рассказывать о Боге, а мы раньше все время говорили на разные такие темы религии, мистические темы, и вдруг они заговорили о христианстве и о Христе. А мне как бы… Я не чувствовал никакого уже внутреннего сопротивления. Понимаете, и они меня, когда позвали в церковь, я просто из любопытства пошел. Я думаю, ну, ребята ходят, что же я-то? Ведь они же ничем не отличаются от меня, так я думал, да? Ну, такие же, все, у нас сколько вместе прожито, сколько вместе там, вместе работали, вместе много чего делали. Я пошел, и вот что-то там произошло. Я не знаю, как Бог это сделал, но вот он это сделал.
Вас просто что-то коснулось? Или…
Да, 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 я… Ну, это трудно передать, но действительно я почувствовал, что вот я здесь должен быть. Это для меня.
Кто-то вам рассказывал такую вещь, которую мы, христиане, называем Евангелием или Благой Вестью?
Вот как раз во время этого нашего разговора на кухне ребята пытались мне что-то рассказать, но я, в общем-то, почти ничего не понял. Я был настолько от этого далек, что на самом деле я сейчас вот прихожу к такому выводу, что все-таки, когда мы говорим, что вот я заключил с Богом завет, я вступил там, я сделал, я нашел Бога, это, наверное, все-таки такое немножко самомнение нас играет, да, потому что ну, Бог нас нашел. Я не думал ни о спасении, и, ну все, не думал о том, не думал о Боге, не думал о Христе, хотя знал. Ну, у меня не было никакого стремления, а вот он выдернул меня, как головню из огня буквально.
Угу.
И вот привел куда надо было в тот момент. И сделал то, что хотел сделать. И он заключил со мной завет, а не я с ним. Вот. Инициатором завета всегда является Бог, а не человек.
Хорошо, ну вот в мое время, когда я услышал про Иисуса Христа, про Бога, угу. повсеместно все говорили о том, что есть некая благая весть, да, да есть Евангелие, есть хорошая новость для каждого из нас, есть план, особенный план Бога для тебя. И сейчас, живя внутри как бы, вот, церковного сообщества, да, вот, контексте угу. церковного церкви, угу. мы тоже постоянно говорим о том, что есть какая-то благая весть. Но мы говорим об этом между собой, либо когда выходим в мир, да, что называется, угу. пытаемся ее донести до людей. Мы говорим такое кодовое слово, кодовое выражение, благая весть, угу. и потом пытаемся людям как-то это ну, разжевать в меру своих способностей и возможностей о том, что же это такое, угу. Часто не понимая того, что люди, к которым мы приходим, они как раз-таки вот не понимают самого факта вот этой благости, этой благой вести, да? И вот я решил спросить у людей, что же такое благая весть наша христианская для них, как они это понимают.
Глас народа.
Что такое благая весть, о которой говорят христиане?
Библия?
Не знаю.
Не знаю.
Без понятия.
Ну, хорошая весть.
То, что пришел Иисус к нам.
Это, наверное, самое важное – здоровье своих родных и близких. Это самая благая весть.
Не знаю, ерунда какая-то.
Ну что, что-то хорошее, наверное.
Без понятия.
Это добро какое-то, наверное.
Понятия не имею.
Я не те просто эмоции, чтобы на такие вопросы ответить. Мне.
Глас народа.
Благая весть, хорошая новость, Евангелие, темный лес, абсолютно вообще непонимание того, что же такое благая весть, да?
Да.
Значит ли это, что те люди, которые занимаются благо вестием, да, те христиане, которые пытаются, ну, донести до людей, да, почему же они счастливы и имеют радость в Господе, плохо делают свою работу, или люди просто это не нужно, вот эта благая весть? Как вы думаете, почему?
Хороший вопрос. На самом деле, я сидел дома и тоже думал, а что же такое благая весть, как ее определить? Но для неверующего человека. Угу. Да? Для меня, например, если бы кто-то мне стал говорить, скажем, ну, 80-е годы, там, о спасении, об Иисусе Христе, ну, я бы, наверное, если бы мне растолковали, я бы понял, в чем смысл Евангелия. В том, что вот Сын Божий, пришел, родился, прожил эту жизнь, подчинился закону, стал таким, как мы во всем, кроме греха. Да, и страдал и умер, чтобы нас спасти. Спасти от чего? Ну, я не считал себя грешником. Я такой же, как все. Понимаете? Все грешники, все делают, и я так же.
Угу.
Ну, наверное, больше всего меня коснулось то, что я нашел смысл наконец-то. Смысл вот этой вот жизни, в которой мы все живем. Меня с детства эта мысль, вот она преследовала, для чего мы живем. С детства, понимаете, лет с пяти. Я думаю, ну что, вот, ну, если все умирают, у меня потом уже был опыт, когда умирали родственники. Я думаю, а куда же он пошел дальше-то? Вот что, и все? Вот он родился, съел сколько-то там колбасы, хлеба, там что-то съел, что-то сделал, заработал сколько-то денег, которые тут же и потратил. Вот. И что дальше? Что после? Ну, зачем тогда смысл-то? Чтобы родить детей, а дети? Дети тоже проживут сколько-то времени, то же самое съедят сколько-то еды, сколько-то там чего-то сделают, и потом они тоже умрут, и все, и что это все вот так и будет? А смысл какой? Какая цель конечная? всего этого.
То есть для вас смысл... Нет, не так. Для вас благая весть, которую вам принесли ваши друзья и которую вы обнаружили в церкви, в том, что Бог, придя к вам, да, в ваше сердце, Он дал вам смысл вашей жизни.
Смысл,
так, да?
Смысл, да, существования. Для чего я живу?
И для чего?
Для Него.
Для Него. Но ведь есть масса людей, я так думаю, и я даже в этом уверен, которые вполне довольны, ну как, не то чтобы довольны, они просто смирились, приняли эту мысль как данность, как константу о том, что они умрут. Их это не пугает, для них это вполне естественный конец любой жизни, да?
Да.
Которого страшиться нет смысла, потому что... Ну, опять же, нет смысла страшиться, потому что он в любом случае наступит. И они видят смысл жизни в том, чтобы как-то себя реализовать, чего-то добиться или продолжить себя в своих детях. И их совершенно не пугает бессмысленность, как так называемое существование. То есть, если бы вы к ним пришли с этим, они бы сказали, ну, так у меня и есть смысл жизни. Вот я изучаю, там, не знаю, рыбок каких-нибудь редких, там, не знаю, в океане, в море или еще что-нибудь делаю.
Да. Здесь проблема в том, что человек, как правило, но об этом вообще не задумывается, старается не думать и загонять эту мысль, загоняет эту мысль достаточно глубоко, как я по себе, опять-таки, сужу, я не знаю, как другие. Я, например, эту мысль загонял достаточно глубоко. Почему говорят, что вот о смерти не надо говорить при людях там, или в приличном обществе, об этом не говорят, да? А мне кажется, что не зря же Бог говорит, что, что нужно помнить о том, что человек конечен, что, что будет когда-то смерть, да, единственное событие вообще в жизни, которое можно предсказать 100%. Можно прийти, так сказать, вы все умрете.
И это будет правдой, да.
И это будет правда 100%. Да, это пророчество такое. Ну вот, поэтому я думаю, что обретение смысла.
Дмитрий пишет нам такой комментарий по поводу благой вести, я так понимаю, да? Исповедовать только начатки веры и самим не возрастать в благости, ослабленное благовестие, проповедь фарисейства без силы. Вот Дмитрий такое мнение имеет по поводу...
Как еще раз?
Я повторю, да. Исповедовать только начатки веры и самим не возрастать в благости, ослабленное благовестие, проповедь фарисейская без силы. Вот то, что прислал нам Дмитрий, не знаю откуда.
Ага, согласен с ним, да. Согласен, что нужно возрастать. И понимаете, проблема в чем? Здесь это проблема веры и дел. Проблема веры и дел. Да, то есть, если мы в действительности верим, начатки благовестия, если мы начали этот путь, то мы по нему идем. Если мы спасены, то мы и продолжаем спасаться. Вот я так думаю, что обращение к Богу – это только начало спасения. И мы дальше идем и идем, и возрастаем в этом. Почему, как бы, считаем, кто-то считает, что вот если мы спасены, то уже все. Можно ничего не делать, сложить ручки. Нет, как раз именно живая вера, она побуждает к действию непременно.
Угу.
То есть это одно из ее проявлений веры. Дела, которые мы делаем, это проявление нашей веры.
Хорошо, спасибо.
Неотделимо.
Когда вы пришли в церковь, вы сразу же остались в том обществе, куда вас вот привели? Или какой-то у вас еще был переход?
Да, я пришел в одну из церквей, так называемых харизматических. И вскоре после этого, через буквально несколько месяцев, я вот перешел как раз в Евангелическую Русскую Церковь, которая уже тогда существовала. И там, в общем-то, и остался. С небольшими перерывами, потому что я половину времени в году жил в деревне, занимался сельским хозяйством, а другую половину приезжал и вот посещал церковь. После этого там был вопрос у вас, как я стал пастором. Ну, я проповедовал. Дело в том, что в деревне это такое условное название. То есть я, конечно, жил в деревне, но я посещал, продолжал посещать местную общину баптистскую. Затем там прямо в деревне у нас сейчас вот на сегодняшний день существует община пятидесятников, и я там тоже посещал их, и меня допускали до кафедры, я там проповедовал. То есть было всегда о чем сказать и кому сказать. И после этого уже в Евангелической Русской Церкви, мне предложили стать пастором. 2 года я упорно от этого дела отбрыкивался, да. Но вот.
Скажите, пожалуйста, для чего вообще есть масса людей, которые говорят о том, что... которых я прошу на улице, между прочим, постоянно, да? Угу. Они говорят мне про то, что, ну, я верю в душе, мне этого достаточно. Я имею общение личное с Богом в душе, и мне этого достаточно. И сегодня... А мы все при этом говорим, да? Угу. Мы все при этом говорим, вы и я, что развиваться нужно и можно только внутри церкви, что без церкви никуда не деться, да? Я спросил о том, для чего нужна церковь, по мнению людей, которые ходят по улицам, да, понимают ли они, как они, вернее, понимают, для чего нужна церковь, и почему они отказываются от нее, как следствие их понимания.
Глас народа.
Для чего нужна церковь?
Для того, чтобы люди помнили, что за все будет ответственность. Это только в следующей жизни.
Для веры.
Для фанатов.
А для того, чтобы быть членом церкви небесной.
Чтобы поговорить с Богом.
Дает задуматься, наверное, о чем-то. Поклонение какое-то идет.
Для денег, отмывания.
Для единения.
Для веры, наверное.
Для морального стержня.
Возможно, чтобы люди во что-то верили.
Церковь, ну, наверное, чтобы люди не только помогали друг другу, но кому-то еще, кто нуждается в этом.
Нужна ли она вообще?
Глас народа.
Какой ответ вам больше всего понравился?
Для единения. Единение. Да, наверное, такое, ну, что-то близкое к моему пониманию. Да. Ну, во-первых, церковь – это народ Божий. Угу. То есть церковь – это я воспринимаю как народ. Но есть еще один хороший образ – это образ ковчега, в котором, да, вот понимаете, животные, которые и люди, которые были в ковчеге, они наверняка не задавались таким вопросом: а зачем вообще ковчег? То есть люди, которые находились снаружи, они говорили: да зачем ты это все делаешь, ты что вообще? Да, и животные тоже ходили там вокруг разные, думают, что это он такое задумал. Вот. Получается так, если говорить академически, то церковь – это место спасения. Это такая среда.
Ну, скорее, среда все-таки, а не место, наверное.
Среда, да, среда, конечно. Среда, в которой мы спасаемся, совершаем свое спасение, да, в которой Бог действует особым образом. Не знаю, почему Он выбрал именно так, но Он дал Духа Святого Церкви. Вот мы на днях как раз праздник отмечали, День Пятидесятницы. Он дал Духа Святого Церкви, и Дух Святой особенным образом действует именно в церкви.
Мне понравился больше всего ответ для фанатов. Такая песня, знаете, есть. «Есть один только чемпион, Иисус номер один». Ну, для фанатов Иисуса Христа, если, да, если переделать. Хорошо, но значит ли это, что человек, поверивший в Бога, читающий Библию, молящийся, но не ходящий в церковь, по разным причинам, неважно по каким, да, он не является спасенным с нашей точки зрения христианской, то есть он в рай не попадет, в Царство Небесное?
Я бы сказал так, что этот вопрос сродни тому вопросу: а вот, вот человек, вот он плохо себя ведет, там, а еще в церковь ходит, а еще шляпу надел. Да, знаете, как в церковь ходит, а так себя ведешь. Мы не знаем, как бы вел себя этот человек, если бы был вне церкви. Да? И если говорить о людях, которые вот читают Библию и все это понимают и верят, да, что мешает им прийти к Богу?
Ну, у них могут быть разные причины. Он может болеть, например, не знаю. Он может жить далеко в деревне, где этой церкви нету, да, да, и так далее, и тому подобное. Он может быть тем самым разбойником, которого распяли вместе с Христом, да, который до церкви даже не дошел.
Есть какие-то непреодолимые для него препятствия, да, есть какие-то. Но у него есть вот в сердце у него есть вектор, стремление. Вот есть такое понятие, да, в физике, да, вектор. Это направление, это стремление. Вот если это стремление есть, то почему не сказать, что он и есть уже член церкви на самом деле?
Угу.
Член церкви не той, которая собирается по воскресеньям, а член той церкви, которую знает Бог. Потому что мы прекрасно знаем, что люди, которые собираются как церковь, да, они не факт, что все 100% из них являются членами церкви на самом деле.
Угу. А как это определить?
Никак. Я думаю, что, ну, по делам, конечно, можно как-то судить, но, в принципе, нам сказано, чтобы мы не судили до дня, когда все это будет явлено нам.
Хорошо, давайте с другой стороны посмотрим, почему в церковь не ходить – это плохо, на ваш взгляд?
Не ходить.
Да, не ходить.
Есть несколько препятствий, которые можно себе так представить, да? Почему-то я, например, не ходил какое-то время в церковь. У меня была обида. Обида на церковь, обида на церковных каких-то руководителей или на людей, которые в церкви, с моей точки зрения, неправильно со мной поступили там или что-то, и я не ходил. Но обида – это, понимаете, обида на людей, ну, это детское такое состояние на самом деле. Потом я понял, что это, ну, пора кончать уже с детством. Если я хожу в церковь, я делаю это, потому что хочу к Богу приблизиться, хочу участвовать в Божьей жизни.
Угу.
У нас как со временем, а то я, может быть,
говорите, слишком
долго объясняю. Потому что я считаю, что вот воскресный день, седьмой день, да, это день особый, он выпадает из дней творения, да, вот шесть дней Бог творил, а седьмой день – Господу. И этот седьмой день, он выпадает из времени и приобщает нас к вечности. То есть мы как бы выходим из времени и входим в присутствие Божие, и этот день не для того, чтобы мы вот просто пришли, друг с другом пообщались, хорошо нам вместе быть, да, а почему нам хорошо вместе быть? Да потому что Бог там присутствует. Вот потому нам и хорошо, что мы чувствуем это, мы это осознаем и мы в это верим, даже если не чувствуем и, может быть, не осознаем.
А если человек выходной, не в субботу, воскресенье, там, а в понедельник, вторник?
Это очень такой тяжелый вариант. Надо, конечно, стараться подбирать работу, чтобы выходной приходился на воскресенье. Но есть другие дни. Есть другие дни, когда люди общаются. У нас, например, есть там среда, мы по средам собираемся библейской группой, где мы и Библию читаем, и общаемся друг с другом, и молимся вместе. То есть в любом случае в церкви есть другие дни, особенно если есть, как вот у вас, есть свое здание, свое помещение, пожалуйста, можно каждый день.
Хорошо, то есть получается, стремление пойти в церковь – это совершенно естественный, да, вектор движения любого христианина. Да?
Да, да.
Если он не стремится в церковь, можно сомневаться в том, что он на самом деле христианин, если он не хочет идти в церковь?
Я думаю, да.
Да?
Думаю, да. Я думаю, что у человека какая-то большая проблема с этим, какая-то твердыня в душе, какой-то камень.
Ну, хорошо, смотрите, у вас была обида на кого-то там в церкви своей. Значит ли это, что на тот период времени, когда эта обида у вас была, вы перестали быть христианином?
Я затрудняюсь тут сказать. Потому что на самом деле получается, что если я обижен на церковь, это значит, что что церковь мне дорога все-таки. Угу. Если бы для меня церковь ничего не значила, то что тогда обижаться-то? Ну, подумаешь, кто-то что-то сказал. Да плевать.
Угу.
Понимаете? Вот о чем.
И другая ситуация, если человек, в принципе, с самого начала не ходит в церковь,
да,
изначально.
И даже после объяснений, как бы церковь, он равнодушен к церкви, вот скажем так. Для него церковь просто ничто. Если церковь ничто, ну, ведь все-таки это Божий народ, рожденный от Бога. Ну, то есть любящий Бога любит и рожденного от Него.
Скажите, пожалуйста, последний вопрос лично к вам, мы заканчиваем уже эфир. Самое большое разочарование, которое вы... Смотрите, ведь благая весть – это не только кайфуши такие, да? Ведь на самом деле Бог нам какие-то определенные ограничения приносит, да, в жизни, какие-то строгости. Вот самое ваше большое, ну, может быть, не разочарование, а неудобство, с которым вам больше всего было трудно смириться с приходом Бога в вашу жизнь, полминуты, вот буквально ваша личная история.
Там девушка задавала из Праги вопрос, да? Когда Бог отнимает что-то, к чему ты прилепился. У меня было несколько таких моментов в жизни, когда я очень-очень-очень тяжело их переживал. И до сих пор помню это состояние, хотя, ну, оно уже пережито, но я его помню. Когда Бог каких-то планов, какие-то планы мои, замыслы, вроде бы хорошие, вроде бы такие благочестивые, Он их просто разрушал пух и прах. Вот это было...
Тяжелее всего.
Тяжелее всего, да.
Спасибо. Сегодня у нас был впервые в нашей студии гость Алексей Робертович Корчагин, второй пастор Евангелической Русской Церкви. Прошу любить и жаловать. Ищите ее в интернете, может быть, для того, чтобы поближе познакомиться. С вами был Радио Теос, программа «Глас народа», и я, Владислав Юртов. Всего хорошего, до свидания, не отключайтесь.